Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире 586-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешнее воскресенье Святая Церковь совершает празднование всех святых в земле российской просиявших. Нашу программу открывает слово в неделю всех святых, сказанное в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Алипием Костальским. Затем в нашем эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах». У нашего микрофона будет Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Вторая заключительная часть воспоминаний, посвященная открытию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году. 70-летие этого события мы празднуем в нынешнем году. У нашего микрофона будет Татьяна Адольфовна Миллер, которая посещала обитель преподобного Сергия и святой Живоначальной Троицы в эти годы. С ней беседует журналист Елена Александровна Смирнова. Завершит сегодняшнюю программу архивная страничка. Совсем недавно мы совершали праздник святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы, а сегодня вместе с вами, дорогие слушатели, перенесемся на 11 лет назад и побываем за Великой Троицкой вечерней, которая совершалась в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры 19 июня 2005 года. Вы услышите чтение одной из троицких молитв преснопамятным архимандритом Сергием Петиным, насельником Троицы Сергиевой Лавры, и песнопение «Приидите, люди, триипостасному божеству, поклонимся» в исполнении объединенного лаврского хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Yeah.
Нынешнее воскресенье Святая Православная Церковь совершает празднование всех святых в земле российской просиявших. Предлагаем вашему вниманию слово насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Алипия.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы совершаем память всех святых в земле российской просиявшей. И в церковных песнопениях поется, что Господь принимает этих святых как некий красный плод своего спасительного сеяния. То есть после того, как была посеяна вера православная на русской земле, начиная с князя Владимира, русская земля, русская церковь принесла обильный плод Господу Богу в лице святых. Кто эти святые? Это не только те святые, которые вошли в святцы, потому что этих святых совсем немного, их там может быть несколько тысяч. Но это все люди, угодившие Богу через подвиг христианской жизни. И их, конечно, бесчисленное множество. То есть святые, которые вошли в святцы, это только как бы вершина айсберга. А вся основная часть находится как бы для нас в неизвестности, но для Бога их имена написаны в книге жизни. Кто такие святые? Это что, совсем безгрешные люди? Или, может быть, это просто хорошие люди? Конечно, братья и сестры, нет, потому что просто хорошие люди – это еще не святые. Можно быть хорошим человеком, но быть неверующим. И таких много. И такие люди, они не наследуют Царство Небесное и не войдут в число избранников Божьих. Святые люди – это в то же время это не безгрешные люди, потому что говорится в Писании, что и праведник 7 раз в день падает и встает. Вот, поэтому святость это не означает безгрешность. Есть, конечно, отдельные святые, которые достигли величайшего духовного совершенства и почти полной безгрешности. Но и эти святые, они имели некоторые, может быть, мысленные отклонения от правды Божией. И поэтому ни один человек не может быть в полном и окончательном смысле называться святым. Только Бог свят. Он нас призывает к святости. Будьте святы, ибо я свят. Как же нам достичь этого состояния святости и угодить Богу в своей жизни? Для этого, может быть, требуется совершить какие-то великие подвиги. Нет, Священное Писание не говорит нам об этом, а говорит о том, чтобы мы научились прежде всего кротости и смирению. И в этом случае мы найдем покой душам нашим. Какой покой? Не внешний покой, а покой внутри наших сердец, когда благодать Божия будет обитать в нас. И это состояние достигается не путем каких-то великих подвигов, там, постов, усиленных молитв. Конечно, это тоже нужно, но не это главное. А главное – это проявление любви, терпения, любви к нашим ближним, прежде всего, и достижение любви к Богу. Вот это как бы является главный плод христианской жизни, к которому нас призывают святые отцы и Священное Писание. Поэтому через совершение даже каких-то небольших добрых дел по отношению к нашим ближним мы шаг за шагом продвигаемся к Царству Небесному. Поэтому многие святые, которые наследовали это Царствие Славы, остаются для нас неизвестны. Вот, например, в житии одного из великих подвижников нашей веры, Антония Великого, рассказывает, как он однажды размышлял о том, в каком он состоянии находится. И ему Бог повелел пойти в Александрию к некому кожевнику, потому что, он сказал, ты еще не достиг состояния вот этого кожевника. И когда он пришел к нему в дом и начал его спрашивать, какие он особые подвиги несет, тот сказал, что я никаких не несу подвигов. У меня нет ничего, с чем бы я мог похвалиться перед Богом. Я просто каждый день занимаюсь своей работой и размышляю о том, что все в этом городе спасутся. Один я буду там, где находится сатана. Антоний получил для себя великий урок. Урок смирения, который является единственным верным путем восхождения к духовному совершенству. Поэтому он сам впоследствии говорил своим ученикам, поверьте, чадо, что я буду там, где сатана. Хотя, конечно, так сказать, он при всем том не терял надежды на Бога и верил, что Господь своей силой, своей благодатью его спасет. Так и мы, совершая какие-то дела, большие или малые, должны помнить о том, что не делами мы спасаемся, а спасаемся именно милостью Божией, благодатью Божией. Мы получаем спасение как некий дар от Бога. Вот. Поэтому будем, братья и сестры, стараться совершать те малые дела в нашей христианской жизни, которые перед нами ставит жизнь окружающая. Помогать нашим ближним, стараться терпеть те обиды, огорчения, которые, как некая необходимость, так сказать, возникают на нашем пути. Все претерпевать с надеждой на то, что Господь все это видит и поможет нам очиститься через вот эти скорби, которые мы несем, и приведет нас к Царству Небесному. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Алипия Кастальского, насильника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю всех святых в земле российской просиявших. В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередная программа из авторского цикла «Митрополит Трифон Туркестанов в своих письмах».
Искренний богомолец. Так именует себя сам митрополит Трифон. Свои письма он обычно завершал словами «Ваш грешный богомолец, ваш смиренный, или полнее, ваш искренний богомолец, убогий и болящий старец». В этом наименовании «искренний богомолец» можно усматривать глубочайший духовный смысл. «Искренний» значит чистосердечный, то есть такой человек, который имеет доброе сердце, доброе расположение, светлое внутреннее устроение и являет его в честных делах. Святитель Филарет Дроздов искренность считает степенью высочайшего духовного состояния чистоты сердце, которого достигает человек постоянным и неослабным подвигом бдения над самим собою, отвергая от сердца своего всякое незаконное желание и помышление и всякое пристрастие к земным предметам, и непрестанно соблюдая в сердце памятование о Боге и Господе Иисусе Христе с верою и любовью. Зная это или вспоминая, легко понять, как духовно силен тот, кто есть и искренний, и богомолец. Быть рядом с таким человеком – великое счастье. Ему можно раскрыть свою душу, он правильно поймет, не осудит, войдет по-братски в нашу жизнь. Ему можно смело рассказать и о своих радостях, и о своих скорбях. Он вместе с нами порадуется, даст родной совет, а главное, помолится о нас. И будет уже помощь не только земная, но и небесное. А это разве не великая православная Москва знала и помнила святителя Трифона как великого, неусыпного, искреннего молитвенника? Эта память передавалась и передается от старших к младшим. Невзирая на лихие годы, павший на его земной путь, митрополит старается найти возможность совершить богослужение в храме, в земном небе, особенно божественную литургию. «Мои службы», — сообщает молитвенник, 9 августа, ранняя обедня в Хлынове, в этот же день вечером, всенощные в 17 часов на Смоленском в храме на щепах. 10 августа обедня, там же в 10 часов утра. 11 августа всенощная в храме Иоанна Воина на Екиманке. 12 августа там же обедня в 10 часов утра. Сегодня служу всенощную в 17 часов вечера. Завтра обедня в 10 часов утра в Хлынове. Послезавтра, воскресенье, раннюю в 8 утра там же. Все эти дни я служил и молился за вас преподобному Серафиму, печальнику всех нас и пламенному ревнителю веры, пророку Илии. На этой неделе, до четверга включительно, служу в Хлынове. Храму этому опять угрожает закрытие. Так жалко. Храм разрушен в 1936 году. Владыка молился и в пути, и дома, и когда держал перо в руке, извещая своих духовных чад о своих невзгодах, нелегкой старости. Молюсь за вас, молюсь и призываю благословение Божие. Да благословит вас Господь Бог, да хранит вас Господь Бог своей благодатной помощью. Молитвенно желаю доброго здоровья и много мира душевного, непоколебимого при всяких житейских треволнениях, о которых некогда пели ангелы при рождении Христа Спасителя. Какая была молитва чтимого иерарха, ее дух, содержание, образ приоткрывает он сам своим свидетельством. Ваши скорби и тревоги – мои скорби, а поэтому вы можете верить искренности моих убогих молитв. Свидетель молился и учил молиться, оставил нам и на вечные времена составленные им молитвы. Словами одной из этих святых молитв Божией Матери, пред ее святой иконой всех скорбящих радость, и хочется завершить эти размышления об искреннем богомольце. Они раскрывают светлый внутренний мир святителя, помогают и нам обрести его. Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, помози мне немощному, бедному, унылому, скорбному, направ меня на истинный путь, яко заблудившегося путника. Не о себе только молю, ас, всей день священный твоего праздника, но и о всех моих братьях и сестрах, страждущих, скорбящих, плачущих, болезнующих, плененных, чающих небесного утешения и помощи. Молю тебя, Мати вечной истины и правды, и за братьев моих, неверующих, заблуждающихся, озлобленных сердцем. Да познают они заблуждения свои и да обратятся к Богу живому и истинному, и да никто же из них погибнет. Молю тебя и за Родину нашу, Святую Русь Православную, да утвердится в ней мир, тишина, любовь братская, наипаче же укрепляется вера живая, твердая, пламенеющая. Церковь же православная да сияет неизменно своим благодатным светом на всю страну нашу. Молю тебя и за души усопших, да упокоит их правосудный, но и благий человек любит Господь. Молюся в горький и страшный час кончины нашей, не оставь нас, но прими нашу душу в твои материнские объятия, доведи ее до престола Божия и оправдай твоим всемощным заступлением. Не имя мы иные помощи, не иного заступления, только мы на тебе надеемся, и тебе из глубины души и сердца вопьем. Радуйся, радости наша, покрывай нас всегда твоим святым покровом. Аминь. Написана молитва в 1921 году. Приводится в сокращении.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, митрополит Трифон Туркестанов, в своих письмах прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в одном из предыдущих выпусков мы начали знакомить вас с воспоминаниями Татьяны Адольфовны Миллер об открытии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году. Предлагаем вам вторую заключительную часть этих воспоминаний, которые с Татьяной Адольфовной записала журналист Елена Александровна Смирнова.
Вот я запомнила только от этого первого посещения, что мы стояли всю ночь, там уже никаких заграждений от народа не было, и мы стояли напротив иконы Успения Божией Матери в алтаре, на ступенечках, держась за решетку. И всю ночь, конечно, там и не спали, и с места не могли сойти, потому что битком набитый Успенский собор. И молодой отец Иоанн Крестьянки, как ангел летал, стройный такой, худенький, белое лицо, копна каштановых волос, огненный такой. И что мне запомнилось, конечно, пение, ведь не знали ничего, какой-то маленький молитвенчик у нас был. Это лицо архимандрита Гурия. Вот я была бы я иконописцем, я бы написала с него икону Исихаста. Это соединение света и тишины. Уж как ему доставались эти службы, но он стоял, и на Великой Солосовии выходили они все, ну вот к Тавасии, скажем, спуск, да, от Селиги до паперти Успенского собора в два ряда стояло духовенство. Причем все приходили, помню, мы стоим в толпе, и вдруг какой-то батюшка, сельский, наверное, сумка такая соломенная, ну вы не помните, такие были соломенные сумки, с которыми большие такие, на базар ходили. Вот он с такой сумочкой, и мы все говорим, батюшка, батюшка, в алтарь идите, в алтарь. И вот когда мы увидели, что он сонми всех остальных тоже вышел на Великой Солосовии. Все были так рады, что наш батюшка стоял с нами, а теперь там попал. И вот это было, для чего я говорю, какое-то чувство единения, понимаете? Мы как будто все вместе. Да, мы стояли с правой стороны, а мощи в деревянной раке, конечно, не в той, которая сейчас в Троицком соборе, а в деревянной стояли с правой стороны, значит, у южных врат. Лампадки там. Тоже каждый день придешь, все новые лампадки. А с левой стороны, можно сказать, толпа стояла с вытянутыми руками над головами, со свертками. Белые платочки такие, но не на голове платочки, а свертки. Они несли свои приношения лавре. И рассказывали, ведь отец Гурий просил помощи, братья-то нечем разговляться. И потом братья жили все по квартирам, и только отдали Успенский собор, и все. Все помещения заняты гражданскими лицами. Но недолго пробыл в лавре отец Гурий. На преображение его уже посвятили в епископа. И я помню, на Успении он стоит на кафедре, уже грустный такой, в голубом облачении, которое ему подарили закорские жители. Очень его любили. Но там вот это пение светильное, оно настолько было, я бы сказала, потрясающее. Значит, архимандрит Вениамин, архимандрит Владимир Копец, который был потом наместник Псково-Печерской лавры, и иродиакон Серафим. Да? И вот это пение, конечно, и главное, оно запоминалось. Вот, например, утреннюю молитву, я даже тут не пение, а чтение даже было такое. По-моему, под Успенским собором, видимо, приходила исповедь. А перед исповедью читались молитвы утренние. И вот какой-то старичок богообразный, по-моему, не монах просто, он так читал внятно, проникновенно, что я их запомнила, все эти молитвы запомнила на слух, не читая, потому что молитвы были маленькие. Но на Успение был нам подарок. Из Риги, видимо, трофейные книги, привезли целую партию маленьких книжечек с текстом Успения Божьей Матери и погребения. Да, вот на погребении пели апостоли от конец, совокупшись везде в Гессиманийской вести, погребите тело мое, ты же Сыне и Боже мой, прими дух мой. Вот, по-моему, у нас на погребении просто читали, а там они пели. И мы это запоминали, мы же никогда этого не слышали. А если и слышали в московском исполнении, то запомнить не могли и разобрать не могли. А тут пение с канонархом. Ну, в общем, это что-то было небо на земле. И из братьев, вот помню, какая-то женщина спрашивает, а здесь отец Даримедонт? Да. Это мой дядя, я его 25 лет не видела. А у отца Даримедонта весь седой старик был в послушании. На патриаршей службе он выходил к народу и задавал тон «Веруй и Отче наш». Так было несколько раз. Ну, точно я уже не помню, когда это случилось. Вдруг надо петь «Веруй», а он произнес «Отче наш». Ну и все, одно слово, он тут же поправил себя, но больше нет уже его. Да, нет, а патриарх был очень строгий. Был там и иродиакон Порфирий. А Салия-то большая, длинная в Успенском соборе. Значит, опять не помню, наверное, литургия. Стоит патриарх на амбоне у царских врат, а тут быстренько спешит. Оборачивается патриарх и говорит, ты бегаешь по храму. Нельзя по храму бегать. Представляю, как себя чувствовал бедный иродиакон Порфирий. А кончилось тем, что он был уже... архимандрит Серафим в Елоховском соборе, и мне говорили, что, возможно, он духовник патриарха. До этого был в Елоховском соборе отец архимандрит Зосимы Иджилов, он на немецком кладбище похоронен, вот он был духовник патриарха Алексея. А после его кончины, наверное, говорит отец Серафим. А в то же время он был очень простой, очень внимательный. Я помню, накануне Успения, в общем, кто-то сказал, что патриарх осматривает ворота. О, я бегом туда. И вижу, патриарх действительно, ну, в простом подрясничке, как простой монах, с каким-то человеком, наверное, художником, осматривает, и тот ему как хорошо расписан. Хорошо, когда весь ансамбль хорош, так скептически. Но там стоял нищий мальчик с сухой ногой на костылях. Патриарх подходит, благословляет. Мальчик говорит «Здрасте». Меня тоже благословляет и тоже говорит «Здравствуйте». Это значит первый год. А второй год уже перенесли раку мощей преподобного в трапезную. Уже открыта трапезная. И новый наместник, архимандрит Иоанн Разумов. Он потом был епископ или, может быть, даже митрополит Псковский, я просто не помню, в каком сане он умер, но там он был. Вот, ну, читали книгу «Не святая из святых», да? А вот там он прислал распоряжение архимандрита Алипию о закрытии лавры, и он не послушался архимандрита. Говорит, это под давлением. Так вот, это был богатырь. Детина такой 2 метра ростом, наверное. И он, я помню, только он стоит... Ну, на воне, как будто вот решалась судьба лавры, быть ей или не быть. Ну, государству дало, кажется, 7 миллионов, говорили, но все-таки тут же все надо восстанавливать. И он только говорил, молитесь. И вот это чувство было, что от нашей молитвы вот оно зависит, быть или не быть лавре, понимаете? А патриарх, его проповедь тогда была такая, но он говорил, вот по-моему, он же слушал Ключевского в свое время в Академии, и тут из его речи много было. Но он говорит, братья забыли заветы преподобного, и прекратилась монашеская жизнь по всей Руси Великой. И тоже он шел как-то, ну, мы рано приезжали, понимаете, и опять-таки стояли там все впереди. Это сейчас все загородили от нас, а тогда мы себя чувствовали наравне с духовенством, поскольку от нашей молитвы тоже многое зависело. И он, помню, идет через всю трапезную, опять-таки в подряснике, без всяких регалий, а тут на него никто и не смотрит, может, и не знают тоже. Потом он к преподобному приложился, но тут кучка такая уже образовалась. Ну, я, конечно, как же без меня патриарх? И я бабушку-то этих пропускаю, а думаю, он же уйдет. И поднимаю глаза, и смотрю, и он смотрит на меня так внимательно, и вот этот взор его я ношу всю жизнь. Теперь это, значит, 47-й год. Мы на лето туда и приезжали. Сначала в Хотьково, потом, по-моему, в Абрамцеве, потом на 43-м мы жили, в общем, в разных местах, но поближе к преподобному. Потом 48-й год уже отдан Троицкий собор. Тут что замечательно, что вот в Москве же, ну, в основном ходили женщины в церковь. Мужчин что-то не видно было. Но было два человека, которые как-то мелькали то в одном храме, то в другом, как-то и в Обыденском. В общем, они вот обращали на себя внимание. Один был Сергей Петрович Преображенский. Он был дядя такой переводчицы Евгения Николаевна Бирюкова. Это мама сказала, значит, она его, видимо, немножко знала. Говорит, это, говорит, дядя Жени Бирюковой. Он очень образованный человек был. Ну, иеромонах-ник он был уже. Он, по-моему, тоже в первый год пришел, но как-то не видно было. А тут, то ли он свечки продавал. Но когда он ходил по лавре, за ним вечно народ какой-то шел. Все что-то объяснял, спрашивал. И мне он говорил, да, что-то вот... Почему он меня знал? Наверное, мама с ним поздоровалась. Узнаю, уже я училась на филфаке. Он говорит, так интересно. И назвал мне имя какой-то женщины, чтобы я с ней познакомилась. Но я не познакомилась. А сейчас даже забыла. Надо было, наверное. И потом он там около мощей был. И он мне говорит, я же в детстве стояла у этого подсвечника. И вот сейчас он тут тоже. А потом я его в Одессу. И вот... Будущий схигумен Савва Остапенко, тоже в Печоре его выпроводили. Он был Николай какой-то там, Иванович, не помню имя Мирской Николая, дальше нет. Он стоял у мощей. И вот сейчас мы подходим к мощам, спускаемся, и все. Иеромонах читает наши записки. А тогда постоянно кто-то подходил и расспрашивал. И вечно он тоже что-то объяснял, понимаете? Вот это уже началась такая миссионерская деятельность. Ну, и отца Никона выпроводили в Одессу, и отца Савву, Псково-Печерский монастырь. Ну, к нему ездили отсюда, с игумен Савва. Знали его, но вот все начиналось здесь. Вот это уже преподобный лежит в своей раке, как нужно, и так далее. Но потом уже начались заграждения от нас.
В каком году?
Вы знаете, вот я уже не помню. Только помню, да, о чем я вам сказала, об отце Иосифе. Да, он иродиакон Иосиф, он с первого года, да, был. А потом, да, это 48-й, это лето 48-го года. Приехала туда Софья Михайловна, урожденная княжна Голицына. По мужу Мейн, муж погиб в ссылке. Идем мы так гуляем, по-моему, вышли уже за город, и вдруг... Отец Иосиф мимо проходит. Она, ой, иродиакон Иосиф. Он был такой молоденький, в Гефсиманском скиту. И вот служил там игумен Израиль и диакон Иосиф. Что-то нам в руки попало, какая-то, ну, рукопись, его житием там. Ну, что-то странное было. И мама пошла к Екатерине Павловне Егоровой. Она была... родная племянница графа Алсуфьева, и вот 20-е годы жила там, в Сергиевом Посаде. По-моему, жена графа Алсуфьева каждый день ходила в Гефсиманский скит. А жили они около лавры близко. И вот она рассказала, что отец Иосиф пришел в скит вместе со своим отцом, и было ему 8 лет, с 8 лет. А потом, значит, ну, одна ссылка. Когда мы в 75-м году, по-моему, там стали жить вот на этой Крестюковке, там храм, Михаил Архангел, ну, сейчас он открыт, тогда был закрыт, то там до сих пор сохранилась, тогда еще память говорит, а в храме служил отец Иосиф. По-моему, когда вот их разгоняли всех, они тут жили недалеко. Наверное, отец этот Израиль, ну, игумен Израиль погиб в ссылке. Отец Иосиф прошел одну ссылку, а потом в 49-м году, когда вот повторные аресты начались, его тоже в ссылку. И отца Вениамина, значит, в Казахстан, а его уж не знаю куда. Потом он вернулся, ну, вот я тоже, ну, наверное, в 56-м, как все уже возвращались. И он жил в Переделкино. В Лавры его не брали. Уже в сане архимандрита, он тоже, а в Переделкино там же, ну, как бы дача патриарха. Сейчас там такой забор. Ну, тогда очень все скромно было. Имение Калычевых, митрополита Филиппа. Видите, связь какая. Ну, Сталин, наверное, дал эту дачу патриарху Алексею. И он там служил. И вы знаете, храмик маленький такой был. Сейчас он мне показался маленьким, а тогда это, ну, небо на земле. Причем у меня был какой-то вопрос. Вот я только знала, что он в Переделкино, слушай, никогда не была в Переделкино. А я решила, я поеду туда к нему, и вот после всеночной будет исповедь, я подойду. Так и было. Как я нашла, я даже не помню, когда не бывавшим. Но что-то было потрясающее. Я приезжала, ну, как накрыли их оттуда. Причем, что я не голосована, могу вам сказать. Там был какой-то, по-моему, иродиакон с ним служил, потом куда-то его услали, другой был. Но, в общем, лет через 20 после того, я увидела в Троицком соборе вот человек, который мне показался похожий на этого диакона. И так подошла робко и говорю, вы бывали, вы служили в Переделкино? Он затрясся весь. Вы помните, как мы служили? Мы со слезами служили. Потом еще, тоже во время крестного хода, женщина, тоже что-то знакомая, вы бывали в Переделкино, батюшка отец Иосиф. Мы с ним ходили по требам, пришли в один дом, ему деньги дали, говорит, а я подумала, мог бы не брать. Пошли в другой дом, он эти деньги оставил. То есть он взял, чтобы другим помочь. Ну вот, наверное, и все.
Спасибо, Татьяна Адольфовна.
Все как-то уже обычно было. Вот святейший, я только помню, говорю, там стали от нас всякие заграждения. В Троицком соборе, значит, там уже гости именитые появились, понимаете? Их там вперед пускали, а тут нас не пускают. Митрополит Николай как-то пришел, говорит, а где ж народ? Пустить всех. А святейший говорил, я думаю, я никого не обижу, если скажу, что преподобному Сергию угоднее всего и ближе всего люди, которые приходят сюда с котомочками, то есть народ. Понимаете? Ну, вот это первые годы, самые такие. А потом, ну, сейчас уже все. И то вот моя родственница приезжает и говорит, там воздух особенный. Понимаете, хотя она не церковный человек, только начинает вот как-то ходить, но я своих родных хитростью туда заманила. Они живут в Димитрове, меня приглашают к ним в гости. А я в Иосе живу. Я говорю, давайте так, свидание у преподобного Сергия. Я поездом в Загорск, а вы из Димитрова на машине. Увидимся, и вы меня отвезете к себе. Правильно. Так они теперь, так им понравилось, уже сами без меня по несколько раз ездят.
Спасибо большое, Татьяна Адольфовна. Ну что ж, дорогие радиослушатели, напоминаю, что этот интереснейший рассказ нам поведала Татьяна Адольфовна Миллер, известный специалист по античной, средневековой и византийской литературе, переводчик святоотеческих текстов. Всего вам самого доброго.
Спасибо.
Завершает нашу сегодняшнюю программу передача «Наш архив». Вместе с вами, дорогие слушатели, мы побываем за Троицкой вечерней, совершенной 19 июня 2005 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, одну из трех троицких молитв, положенных за этим богослужением, читает преснопамятный архимандрит Сергий Петин, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Прозвучит песнопение «Приидите, люди, трипостасному божеству поклонимся» в исполнении Объединенного Лаврского хора под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Пречисти, несмертнее, достояние Твое, остяни нас святыми ангелы Твоими, вооружи нас оружием правды Твоей, огради нас истинною Твоею, соблюди нас силою Твоею, избави нас от всякого обстояния, всякого набета сопротиволежащего. Подашь нам и настоящий вечер с приходящей ночью, совершен, свят, мирен, безгрешен, без соблазня, без мечтания и всякий живота нашего. Молитвами святые Богородицы и всех святых от века Тебе благоуходивших.
В программе «Наш архив» прозвучали фрагменты Великой Троицкой вечерни, записанные в Троице-Сергиевой лавре 19 июня 2005 года.
Прокимен великий, кто Бог вели, яко Бог наш, ты если Бог творяй чудеса.
Творяй чудеса, творяй, творяй.
подошел к концу 586-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Приветствую вас с праздником всех святых в земле российской просиявших и спрашиваю святых молитв